Бисмиллях, алхамдулиллях, ассалату ассаламу аля расулиллях, ва аля али ва асхаби ва ман валя амма баад. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются темы отличительных свойств пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, от всей остальной его общины. Говорит ва мин заликаль хиба, также из этих глав, глава про подарки. Мас'аля, говорит вопрос, кана яхбалюль хадия ва юсибу алейха. Сабата залика фи сахих ан Аиша радиаллаху анха. Говорит, приходит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, что он принимал подарки ва юсибу алейха и вознаграждал за них. То есть имеется в виду, отдавал что-либо взамен этого подарка. Не просто так принимал подарок и все. Но если принимал подарок, то взамен что-то возмещал. Для чего? Во-первых, для того, чтобы это было та'лифан лил-кальб, то есть для того, чтобы склонить сердце человека к исламу и укрепить его сердце в исламе еще больше. А во-вторых, для того, чтобы у этого человека, который подарил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, подарок, не оставалось причин для, что называется, аль-фадлю аль-мен, чтобы потом попрекать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя бы даже в душе. То есть, чтобы у человека не появилось вот этих вот васвасов, научений, то, что пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, я что-то дал, и получается то, что я одарил его чем-либо, и он мне должен. То есть эти васвасы не надлежат относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Он, если принимал подарок, то вознаграждал за него и давал за него что-либо взаймы, взамен. Говорит, это приходит в установленном виде в достоверном сборнике со слов Аиша радиаллаху анха. Нам это действительно приходит у имама Аль-Бухари, но некоторые из имамов этой общины, как, допустим, имам Ад-Дарахутни, указал на то, что более правильная форма в этом хадисе — это форма мурсаль, то, что она приходит в форме мурсаль. То есть один из хадисов, который критиковал имам Ад-Дарахутни в сторону имама Аль-Бухари. Но этот хадис, за его достоверность свидетельствует хадис Ибн Аббаса, в котором приходит «Анна арабиян вахаба лин-набии саллаллаху алейхи ва саллям хибатан фаасабаху алейха». Приходит то, что один из бедуинов подарил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, подарок, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, возместил ему этот подарок. То есть отдал ему также что-то взамен этого. Этот хадис приходит у имама Ахмада, у Аль-Базара, а также в других сборниках, и иснад его является достоверным. А сама эта история, то есть если взять историю пошире, то она приходит у Аль-Байхаки со слов Абу Хурейра, уже с иснадом каким? С иснадом хорошим. «Вама дака илля лима ярджу мин та'лиф кальб ман юхда илей». Видишь, говорит, это почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал? В надежде на то, что это его действие, то, что он кто-то возмещает и отдает что-то взамен, склонит сердце человека к исламу и укрепит его сердце в этой религии. «Бихиляфи гайри имна нумара». Говорит, это в отличие от других правителей, которые пришли после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть им уже нельзя было принимать подарки. فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ أَنَّ هَدَايَ الْعُمَّالِ غُلُولٌ. Потому что пришел достоверный хадис, то, что подарки, которые дарятся должностным лицам, являются гулюль, то есть являются как бы кражей или воровством. В том смысле, что, допустим, зачем человек дарит подарок судье? Для того, чтобы задобрить этого судью, и чтобы судья в нужный момент вынес решение в пользу тебя. Или почему дарит подарок, например, какому-либо должностному лицу? Опять-таки, чтобы если что-то возникнет, или даже уже если что-то возникло на данный момент, чтобы это должностное лицо больше склонялось на твою сторону, нежели на сторону того, с кем ты разногласишь, или что-либо подобное. Поэтому, говорит, приходит то, что те правители, которые приходили после пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, им было запрещено принимать подарки. «Лянна фи хаккихим карриша ливудюли тухма». Потому что относительно них это уже будет не подарок, а будет чем? Ришва, то есть взяткой. «Ливудюли тухма». Почему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это было разрешено, а остальным правителям это было не разрешено? Потому что, говорит, относительно остальных правителей появляется тухма. Подозрение в чем? В том, что он берет взятку для того, чтобы затем что-либо дать или чем-либо склониться к тому, кто эту взятку ему дает. А относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, такое было возможно или нет? Подозрение в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, берет это как взятку и тому подобное, нет. Это является чем? Невозможным. Аллаху та'аля алям. Говорит, и одному Аллаху лучше известно. Нам здесь необходимо указать то, что здесь речь идет именно о правителях, когда правитель принимает подарок именно в качестве должностного лица. Не только правитель, а любое должностное лицо, любого это касается. Если же, допустим, что человеку дарит подарок, допустим, какой-то родственник или близкий человек и тому подобное, в качестве подарка, например, на праздничный день, то есть вообще без какой-либо мысли и без какой-либо связи с должностным лицом, то правители имеют право принимать подарки. То есть это не означает то, что если человек стал правителем или занял какую-либо должность, что он вообще никогда ничего не может из подарков принимать от людей. Этот вопрос, иншаллах, ясен, понятен нам. И на самом деле вот этот вопрос является довольно глубоким. Здесь не место для его разбора. То есть в нем есть различные ответвления, когда это разрешается, когда не разрешается и тому подобное. То есть все не так просто, как приводится здесь. Просто здесь Хафиз ибн Касир привел это более кратко. Почему? Для того, чтобы указать на хусусы, просто отличительное свойство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этих вопросах. Мас'аля, говорит, еще один вопрос. Каля Закария ибн Ади, хаддасана ибн Мубарак. Говорит, сказал Закария ибн Ади, нам рассказал ибн Мубарак от Аль-Узаи, от ибн Ата. Каля Закария сказал Закария, то есть Ибн Ади, Араху Умар. Я думаю, что это Умар, то есть Умар Ибн Ата. Ан Ибн Аббас, от Ибн Аббаса, фи каули тааля, относительно слов Всевышнего, который сказал, «Вама атейтум мир риба льербу фи амуалин нас, фаля ярбу андаллах». А то, что вы даете в качестве риба, или то, что вы, точнее, получаете в качестве риба, то есть ростовчичество, для того, чтобы этим самым увеличить свое имущество за счет имущества людей, фаля ярбу андаллах, то это ваше имущество, на самом деле, не увеличивается в глазах Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля, или у Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. Говорит, «Каля хува риба аль-халяль». Сказал Ибн Аббас относительно этого аята, «Хува риба аль-халяль». Здесь имеется в виду разрешенная риба, разрешенное ростовщичество. «Ан юхда юрид акфар мин». Это когда человек что-либо дарит, и при этом хочет больше взамен. «Фаля аджра фихи валя узр». Говорит, за это нет ни награды, но нет, но нет и греха. То есть, как понять этот вопрос? Когда ты, допустим, даришь что-либо какому-либо человеку или оказываешь ему какую-то услугу с намерением, что потом от этого человека я смогу получить больше. Допустим, человек является важным, опять-таки занимает какую-то должность или вообще является человеком полезным и тому подобное. И человек поддерживает с ним связь для чего? Для того, чтобы потом от этого человека получить какую-то пользу в будущем. Говорит, если такое происходит, то есть человек дарит что-то такому человеку, то есть полезному для него, и имеет намерение, что взамен я потом получу больше или как минимум не меньше, то есть как минимум свое возмещение получу, то Ибн Аббас говорит, это является разрешенным. То есть за это нет греха, но вместе с этим и награды тоже нет. То есть тот подарок, который ты дал, или ту услугу, которую ты совершил, ты за нее награду не получишь. Потому что у тебя было намерение какое, что ты совершаешь эту услугу взамен, за счет того, что ожидаешь возмещения. «Вануги ангу набию саллаллаху алейхи ва саллям хаса». Говорит, а пророку саллаллаху алейхи ва саллям это было запрещено. Сказано в Коране, «Валя тамнун тастагфир». То есть не давай для того, чтобы получить взамен больше. «Раваху аль-байхаки аниль хаким». Говорит, это передает аль-байхаки от хакима, «ва гайруха аниль асам». А другие, то есть кроме аль-байхаки, передают это от Аль-Асамма, от Мухаммада ибн Исхака, от Закарии. Но этот асар является каким? Является прерванным. Нам и приходит в тафсире ибн Касира, также разъяснение вот этого вот аята. Говорит, Кали ибн Касир, то есть зачитаем, просто здесь у нас в носке приходит полезно. Айман аата атия юриду ан яруддан нас али акфар мимма ахдалахум фаадала саваба биха индаллах. То есть, говорит, этот аят означает, то, что если человек дает какой-либо подарок, и при этом желает, чтобы люди вернули ему больше, чем он подарил, то в этом, говорит, он не получает никакой награды у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Биада фассараху ибн Аббас. Таким образом, этот аят разъяснил ибн Аббас, а также Муджахид, а также Ат-Тахак, Патада, Икрима, Мухаммад ибн Кааб, а также Аш-Шааби. Вада сани' мубах, ва ин кана ла саваба фи. Видишь, говорит Хафид ибн Касир, и это действие разрешено. То есть разрешено делать такое человеку, то есть оказывать кому-то услугу или дарить подарок с таким намерением. Но, говорит, за это человек не получает награды. Илля анну кад нухия анху расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям хасса. Видишь, но говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, как отличительное его свойство, даже это было запрещено. Калю Аббахак, как об этом сказал Аббахак. Так, что касается вот этого вот хадиса, который приводит Аль-Байхаки от Хакима, а также другие приводят от Аль-Асамма, то про это говорит Хафиз ибн Касир, хуа асару мункате, то есть этот асар является прерванным. То есть имеется в виду асар. Что за асар? То есть асар ибн Аббаса, о том, что это разрешенная риба, в котором нет ни награды, ни наказания, когда человек дарит, чтобы получить что-то взамен. Говорит, инкана Умар ибн Ата, хуа ибн Вараз, ва хуа даифун айдан. Этот асар является прерванным в том случае, если Умар ибн Ата, это Умар ибн Ата, ибн Раз. Говорит, и к тому же он еще является слабым. Ваинкана ибн Абиль Хуар, факад раваля у муслим. А если же здесь под Умаром ибн Ата имеется в виду Умар ибн Ата ибн Абиль Хуар, то от этого передатчика передавал имам муслим. Вакад раваля ибн Аббас, валякин аль-амра фихи мубхам. Говорит, и он также передавал асар от ибн Аббаса. Но, говорит, здесь дело запутано. То есть неизвестно, какой конкретно из Умар ибн Ата здесь имеется в виду. То есть из слов Хафиз ибн Касира что понимается? То, что есть два передатчика, которых зовут Умар ибн Ата. Один Умар ибн Ата, который ибн Арас. Это слабый передатчик и не слышал от ибн Аббаса. А второй Умар ибн Ата, ибн Абиль Хуар. Этот один из передатчиков имама Муслима. То есть является крепким передатчиком. Поэтому если мы возьмем то, что это именно он, Умар ибн Ата, ибн Абиль Хуар, тогда получается то, что этот иснад близок к тому, чтобы быть достоверным. Нам и приходит указание на то, то есть конкретно здесь у нас в Тахкике, то, что более близко к правде и к истине, то, что это Умар ибн Ата ибн Абиль Хуар, то есть из крепких передатчиков, от которых передает имам Муслим, потому что от него установлено, что у него есть передача от ибн Аббаса, а от второго, то есть Умар ибн Ата ибн Вараз, от него нет, то есть от него приходит то, что он передавал от кого? От Айкримы. Вот это усвоили или нет? Это, иншаллах, усвоили. Значит, что у нас получилось? То, что Хафиз Ибн Касир указывает и говорит, то, что людям разрешается давать что-либо кому-либо или оказывать какую-либо услугу с намерением получить что-то большее. Это является разрешенным, но вместе с этим, если человек такое сделает, то не получает награды за свою услугу или за свой подарок. А говорит, приходит от Аббахака, и если мы согласимся с достоверностью иснада от Ибн Аббаса, то также от Ибн Аббаса также, что для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже это было запрещено. И это было его отличительным свойством. Так, это что касалось раздела о подарках. Теперь далее, следующий раздел. Говорит Уамин аль-Фараид, а что касается вопросов наследства, то чем отличался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от всех остальных мусульман? Говорит мас'аля, вопрос, «Ваху аннаху, саллаллаху алейхи ва саллям, ла юрас, ва аннама таракаху садака». Отличался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от всех остальных людей, что если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставлял что-либо после себя в качестве наследства, то это наследство было чем? Садака, то есть милостыней, и не раздавалось родственникам в качестве наследства. Значит, имущество, которое осталось после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не рассматривалось как тарика, как наследство, которое раздается по наследникам, но рассматривалось как милостыня после него. Кама ахраджаху фи сахихайни ан Аби Бакр радиаллаху анху. Как об этом приходит у имама аль-Бухари, а также у имама Муслима, со слов Абу Бакра ас-Сиддика радиаллаху анху. Анна Фатима радиаллаху анха саалатхум мирасаха мин абиха. То, что после того, как скончался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Фатима, пришла к Абу Бакру ас-Сиддику, чтобы просить у него наследство от своего отца. То есть, вот, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему пришла к Абу Бакру? Не пришла, допустим, к Умару или к Али ибн Аби Талибу и к другим. Потому что правителем был Абу Бакр ас-Сиддик, и у него, то есть, это имущество переходило к нему в качестве должностного лица, в качестве правителя. Говорит, «Факаля самиату Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, якуль». И тогда Абу Бакр ас-Сиддик сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ла нурат, ма таракна садака». Мы не оставляем наследство. То есть, после нас нет наследования. Ма таракна садака. То, что мы оставили, садака. То есть является милостыней. Говорит, инна моя куль алю Мухаммадин фиазальмаль, ва инни валла лау гайюру шейан мин садакати Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан халиха аллати канат алей фи ахдихи. Говорит Абу Бакр ас-Сиддик, то есть после того, как рассказал Фатиме радиаллаху анха вот этот вот хадис, сказал, что касается этого имущества, то из него кушает и им пользуется семейство Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, а не в качестве наследства. То есть в качестве каких-то определенных выплат, как, допустим, выплаты женам, семье и тому подобное. Говорит, а что касается меня, то я клянусь Аллахом, то что я не изменю ничего с того положения, на котором это имущество осталось после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и каковым оно было во время его жизни. Нам и приходит в этом асаре то, что он сказал, «Файни ахша ин гайярту аназир», потому что я боюсь, если я поменяю что-то из того, на чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, после него, то я боюсь, что я сойду с правильного пути. Поэтому Абу Бакр ас-Сиддик сказал, что касается меня, то я ничего здесь менять не буду. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, после нас имущество не наследуется, но остается в качестве садака. Поэтому я вам это в качестве наследства раздавать не буду. Говорит, «Валагума анаби урайрата радиаллаху анху, анна Расулаллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каль». И также приходит у имама аль-Бухари, у имама Муслима, со слов Абу Урайра, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ла яксиму варасати динаран». Говорит, «Мои наследники не поделят даже динара». То есть из моего имущества, которое останется после меня. «Ма таракту ба'ду нафакату нисаи ва маунату амили фау садака». Сказал, то, что я оставил после себя, то это является нафака нисаи, то есть выплатами моим женам. То есть жены остаются на чем? На имуществе их мужа, то есть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это, говорит, будет мауна амили фау садака. То есть будет платой моему ами, то есть тому, кто встанет вместо меня. То есть встанет правителем вместо меня. Фау садака, это является чем? Милостыней. Говорит, وقد اجمع على ذلك اهل الحل والعقد. И на этом сошлись единогласно люди халь валь-акд, то есть важные люди этой общины, которые собирались и выбирали после пророка саллаллаху алейхи ва саллям правителя, а также после Абу Бакра ас-Сиддика правителя и тому подобное. Валь-ильтифата иля хурафати ши'а вар-рафида. И говорит, здесь нет никакого смысла обращать внимание и оборачиваться на различные выдумки и придумки кого? Шиитов и также рафидитов. فإن جهلهم قد سارت به الركبان. Потому что их невежество, говорит, «Кацарат бихир рукбан», то есть прямой перевод, «взяв его, скакали кто? Всадники». То есть имеется в виду образное выражение, которое означает то, что их джагль, их невежество было «касир ва шахир», то есть много его было, и было его, и оно было каким? Всеобще известно. Как было в те времена таковым, так и на сегодняшний день таково. То есть шииты и рафидиты активно используют вот этот вот момент и хотят указать на то, что Абу Бакр ас-Сиддик совершил зульм, то есть несправедливость относительно Фатимы радиаллаху анха и не дал ей наследство, которое ей оставил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, но забрал его себе, то есть как бы узурпировал себе это наследство. Что касается этого хадиса, то они разъяснили вот этот вот хадис «Ма таракна садака», то, что мы оставили, является садака, они сказали, ма здесь является какой? Нафия, отрицательный, отрицающий. Ма таракна садака. Мы не оставили садака. То есть то, что мы оставили, это наследство. Они так разъясняют этот хадис. Но если они почитают этот хадис полностью, а конкретно два слова, которые пришли перед этим, ла нурас, то тогда их разъяснение уже теряет силу. То есть ла нурас, после нас никто не наследует. То есть отсюда уже понятно, ма таракна садака, то, что ма здесь не будет нафия, не будет отрицающий, а будет какой? Маусуля. То есть аллази таракна садака, то, что мы оставили, является милостыней. Это что касается наследства. Значит, чем отличался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от всей его остальной общины в вопросах наследства? Тем, что после него не осталось наследства. То есть имущество после него осталось, но оно не делилось в качестве наследства среди наследников. Далее, следующая глава. Говорит далее Хафиз ибн Касир, китаб аль-никах, то есть отличительные свойства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о вопросах никаха. Вафии аммату ахкам ат-тахсусат ан-набавия. Говорит, необходимо указать на то, что именно в вопросах никаха приходят в основном отличительные свойства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аля сахибиха афдалу ас-салату вас-салям. Да будет над пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, лучшее благословение и мир. Валь назкуруха мартабатан мураттабатан аля ал-ахсам аллати закара аль-асхаб. И здесь мы уже решили не идти другой дорогой, а пойдем по той дороге, которую проложили шафииты, и упомянем именно в том стиле, в котором они эти вопросы приводят. Лиакуна залика ахсара лага ва асхаля танаулян. Для того, чтобы это стало более кратким, и для того, чтобы было легче найти эти вопросы также в других книгах ученых по фикху и шафиитах и тому подобное. Говорит аль-кисму аль-ауль, первый вид, первый раздел, «Хуа ма ваджиба алейхи дуна гайрихи». Это то, что в вопросах никаха было обязательным для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда как для других людей это не было обязательным. Мас'аля, говорит вопрос, «Амараху Аллаху та'аля би тахьир азваджихи факаля та'аля». Говорит, из того, что было обязательным пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, о вопросах никаха, то, что Всевышний Аллах субхана та'аля приказал ему, то есть посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дать выбор его женам. То есть дать им выбор, оставаться ли им с ним или уходить от него. Факаля та'аля, сказал Всевышний, «Я айюн наби, куль ли азваджика, инкунтунна туридна л'хаят ад-дунья ва зинатаха». О пророк, скажи своим женам, если они желают, или если вы желаете аль-хаят ад-дунья, то есть ближней жизни, ва зинатаха и ее украшений, фата'алейн уматти'кунна ва усаррихкунна сарахан джамиля, то придите, я вас уматти'кунна, дам вам необходимый удел, а затем отпущу вас красивым отпусканием. То есть, если вы выбираете дунью, а не меня, то та'алейн, то есть приходите, я вам дам, что есть из дуньи, что называется, что могу вам дать из дуньи, а затем отпущу вас красивым отпусканием. Имеется в виду, что сделаю? Разведу вас красивым разводом. «Ваин кунтунна туридна Аллаха ва расуляху ва ад-дара аль-ахира, фа инна Аллаха адда лиль мухсинати минкунна аджран азима». Если же вы желаете Аллаха и его посланника и следующей жизни, то ведь поистине Всевышний приготовил для благодеющих из вас аджран азима, великую награду. Нами приходит то, что все жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделали? Выбрали Аллаха, его посланника и следующую жизнь, а не жизнь ближнюю. И в этом достоинство жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И первой женой, к которой пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот с этим вот тахиром, то есть предоставлением выбора, была кто? Аиша, радиаллаху анха. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, то есть можешь не торопиться с этим вопросом и посоветоваться относительно этого вопроса со своими родителями. И она сказала, неужели относительно этого я буду советоваться со своими родителями его посланника Аллаха. Конечно, я выбираю Аллаха, его посланника и следующую жизнь. А потом сказала, ты сейчас пойдешь другим женам, не говори им, что я выбрала Аллаха, его посланника и следующую жизнь. То есть, может быть, они не выберут Аллаха, его посланника и следующую жизнь, а выберут эту дунью, и я останусь с тобой одна, имеется в виду. Говорит, «Вакад ахраджа фи сахихайни ан Аиша радиаллаху анха зикра хаза тахйир». Видишь, приводит, говорит, имам аль-Бухари, а также имам Муслим, со слов Аиши радиаллаху анха упоминание вот этого вот тахира, то есть предоставление выбора. «Ванна Аллаха амарху бидзалик». И приходит указание в этом хадисе на то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал ему это. Другим людям это приказывается или нет, то есть остальным мусульманам? Остальным мусульманам это не является приказанным, не является обязательным и тому подобное. Что касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то ему Всевышний Аллах субхана ва тааля это приказал. И ему это стало обязательным, поэтому он действительно предоставил выбор своим женам. واختلف الاصحاب هل كان ذلك واجبا عليه او مستحبا. Говорит, и асхаб, то есть шафииты, разногласили относительно этого предоставления выбора. Предоставить выбор женам было ли обязательным пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, или лишь желательным? Аля وجهي صحح النووي وغيره الوجوب. Говорит, в этом вопросе два мнения у шафиитов. Имам ан-Науви, а также другие важные большие шафииты выбрали мнение то, что это было для него обязательным, а не просто желательным, саллаллаху алейхи ва саллям. واختلف الاصحاب, и также говорит шафиит, разногласили, هل كان يجب جوابهن على الفور او على التراخي. То есть шафииты в чем разногласили также? Жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, обязаны ли были сделали свой выбор аль-фор аваль-тарахи, то есть тут же, или могли с этим отложить и подумать. Аль-Ваджхейн, в этом вопросе также два мнения, у кого у шафиитов. Кали ибн Саббах ма ма'на, сказал ибн Саббах, следующий смысл. Валя хиляф анну хайяра Аиша аль-тарахи би каулихи фала алейки антаста мири абавайки. Говорит, и нет никакого разногласия, что если мы возьмем именно Аишу, равиллаху анха, то у нее было право выбора такое отложенное, то есть она не имела... не была обязана выбирать тут же, прямо сейчас. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ей сказал, можешь не торопиться с этим делом и посоветоваться в этом деле с кем? С твоими родителями. И более верное мнение, Аллаху алим, то, что это касалось также и остальных жен. То есть, почему это должно, допустим, касаться Аиши радиаллаху анха, а другие жены это не должно касаться. В этом вопросе нет какого-то преимущества или достоинства у Аиши радиаллаху анха относительно других жен. Поэтому приходит указание на то, что жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, могли сделать свой выбор, как тут же, сиюминутно, так и после этого. То есть, отложив этот свой выбор. И приходит от жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что они не задумались в этом вопросе долго, но сразу отвечали то, что они выбирают Аллаха, Его посланника и следующую жизнь. Калю фалям махтарнаху, фалькана харума алейхи талакухун. Теперь еще один вопрос, который вытекает из этого тахира, то есть предоставление выбора. Говорит, если его жены выбрали пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, то означало ли это, то, что значит пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, не имел права после этого их разводить? Аля ваджхейн, здесь говорит также два мнения, у кого? У шафиита. Вот этот вопрос последний понятен или нет? То есть шафииты что сказали? Хорошо. То есть мы поняли то, что жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, после предоставления им выбора, выбрали его. Выбрали Аллаха, его посланника, следующую жизнь. Так означает ли это, что раз они его выбрали, то пророку, саллаллаху алейхи ва саллама, стало запрещено их разводить? То есть как бы благодарность за то, что они его выбрали. Говорит в этом вопросе два мнения также у шафиита. Васахаху анну ля яхрум. И указали шафииты, что более правильное мнение в этом вопросе, то, что это не было запретно пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это мнение действительно является верным. То есть право на развод оставалось у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даже если они выбрали его. Илля анна Аллаха тааля харрама алейхим ниса гайрахунна мукафаатан ли санаихинна. Говорит, после этого тахира, после этого предоставления выбора и того, что жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрали именно его, Всевышний Аллах субхана ва тааля в благодарность им за то, что они выбрали Аллаха, посланника и следующую жизнь, запретил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жениться на каких-то других женах, кроме тех, которые у него уже были. Сумма абахаху ляху, литакуна ляху, альминна фидали. А затем разрешил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жениться на других женах, для того, чтобы это стало достоинством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, над ними. То есть, что означает этот вопрос? Смотри, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к женам и дал им выбор: оставайтесь либо со мной, либо я вас разведу, если вы хотите эту дунью. Тайп, они выбрали его. Всевышний Аллах субхана ва тааля мукафаатан, в благодарность им за то, что они выбрали Аллаха, его посланника и следующую жизнь, запретил посланнику Аллаха после этого не разводить их, а что делать? Жениться на других женах. Вот что запретил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах. Но потом, в конце жизни, Всевышний Аллах субхана ва тааля разрешил посланнику Аллаха жениться на женщинах, на остальных, на других, если он хочет. Для чего? Для того, чтобы это стало достоинством пророка над его женами. Минна. Минна — это не совсем достоинство. То есть, как бы, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если бы захотел, мог бы их за это упрекнуть. В чем суть? В том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на то, что Всевышний ему разрешил жениться на других женщинах, все-таки не воспользовался этим правом и не женился на других женщинах. И это стало как бы минна его над его женами. То есть он мог их за это упрекнуть. Сказать: смотрите, мне Аллах разрешил жениться на других женах, но я не женился. Остался при вас. И больше к вам никаких жен не добавил. Говорит Аиша радиаллаху анха, ма мата расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хатта убиха лаху ан-ниса. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не скончался, пока вновь не стали ему разрешенными другие женщины. Раваху Шафии. Этот хадис передает имам Аш-Шафии в его книге Аль-Ум. И этот хадис является каким? Является достоверным. Значит, и это действительно мнение верное. Этот вопрос мы также разбирали при разборе книги Фатху аль-Маннан, то есть относительно аятов, которые являются аннулированными в Коране и тому подобное. Говорили то, что запрет пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жениться на каких-то других женщинах, кроме тех, которые у него уже были, затем был отменен. И пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, вновь стало это разрешено, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не воспользовался этим своим правом, что стало как бы достоинством его над его женами. Так, с этим вопросом пока разобрались или нет? Это первая часть того, что касается вопросов никаха. То, что было обязательно пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в вопросах никаха, в отличие от других всех остальных мусульман. Далее, следующий раздел. Говорит Аль-Кисму Сани. Теперь Второй вид или второй раздел «Ма харума алей мина никах дуна гайри». Что было запрещено пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, в вопросах никаха, тогда как другим мусульманам это было разрешено. Значит, первый раздел был какой? Чем был обязан пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в вопросах никаха? А второй раздел, что было запрещено пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, в вопросах никаха? То есть, в отличие от всех остальных мусульман. Мас'аля говорит вопрос «Калю». Сказали, кто сказал? То есть, шафииты имеется в виду. Сказали шафииты. Почему все время шафииты? Почему не приведем ханбалитов, ханафитов, допустим? Иногда хоть маликитов приведем. Почему? Потому что сам Хафиз ибн Касир является шафиитом. Поэтому приводит, то есть, слова своих ученых. Ученых своего мазхаба. Калю, сказали шафииты, «Кана яхруму алей имсак ман ихтара фирақаху аля сахих, бихиляв гайри мимман юхайиру мраата». Говорит, было запрещено пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, удерживать из своих жен ту, которая бы выбрала дунью, а не выбрала оставаться с ним. То есть опять идет что? Продолжение вопроса о тахир, предоставление выбора. То есть это вопрос какой? Это вопрос теоретический. То есть на самом деле такого не произошло в жизни. Говорит Хафиз ибн Касир, сказали шафииты, если бы одна из жен пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, не выбрала его, а выбрала бы эту дунью, то пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, было бы запрещено ее у себя оставлять. То есть он должен был бы и обязан был бы ее развести. Бихиляв гайри, мимман юхайир имраата. В отличие от других людей, которые предоставляют такой выбор своим женам. То есть если ты говоришь своей жене, я предоставляю тебе выбор, оставаться со мной или уходить. И она скажет, я выбираю уходить. Так говорит Хафиз ибн Касир, остальным людям, то есть кроме пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, можно оставить свою жену, даже если она выберет уходить. Скажет, ты хочешь уходить, а я не хочу тебя отпускать, поэтому оставлю при себе. А говорит пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, это было запрещено. То есть он должен был и обязан был что сделать? Отпустить такую свою жену. Что касается других людей, то если даже жена выберет уйти от этого человека, то человек все равно может эту жену при себе оставить. И одному Аллаху лучше известно. Говорит, «Вакада балдухум балькан юфариқуха такарруман». А некоторые из шафиитов сказали, то, что не было ему запрещено удерживать такую жену, но он мог отпустить ее такарруман по своему желанию и своего добродушия. Тайб. Говорит Масада, теперь следующий вопрос. Почему этот вопрос так сильно не углубляемся в него? Потому что этот вопрос, как мы сказали, ифтирады, теоретически такого не произошло в жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий вопрос. «Халь кана яхиллю ляу никаху аль-китабия?» Разрешено ли было пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жениться на женщине из обладателей писания, как на иудейке или христианке? «Аля ваджихи». Говорит, в этом вопросе два мнения. «Саххаха ан-науви аль-хурма». Говорит, имам ан-науви указал на то, что это было для него запрещено. «Вахтияру ибн Сурейч». И это мнение выбрал также ибн Сурейч. Ибн Сурейч, Аббас ибн Сурейч. Говорит, «Уалистахри», а также «Алистахри». Истахр – это один из городов, где в Персии, то есть в современном Иране. Абу Саид аль-Хасан ибн Ахмад аль-Истахри. А также Абу Хамид аль-Марвар-Рузи. Это Ахмад ибн Бишар, Абу Хамид аль-Марвар-Рузи. То есть вот эти вот ученые, ан-Науви, также ибн Сурейч, также аль-Истахри и Абу Хамид аль-Марвар-Рузи, они выбрали мнение о том, что пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, было запрещено жениться на иудейках и христианках. Васадалля шейх Абу Насар ибн Саббах лихадаль ваджх факаль. Говорит, и Абу Насар ибн Саббах привел довод приверженцев этого мнения и сказал, «Ликаули саллиллаху алейхи ва саллям», это потому что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Зауджати фид дунья, зауджати фид ахира», то есть, «Мои жены в этой дунии, они же мои жены в следующей жизни». Говорит, «Сумма хакаль ваджаль ахар ва ху либаха». А затем Ибн Саббах указал на то, что в этом вопросе есть и второе мнение, заключающееся в том, что пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, было разрешено жениться на иудейках и христианках, если бы он этого захотел. «Ваканну маля илей». И говорит, похоже на то, что Ибн Саббах склонился именно к этому мнению, то, что это было ему разрешено. «Сумма каль», а затем сказал, то есть Ибн Саббах, «Вальхабару ля худжата фи». Говорит, что касается этого хадиса, то в нем нет довода на это. «Лядиваз анна ман тазаввуджа бихи минхунна аслямна». Потому что, возможно, если бы он женился на иудейке или христианке, то она приняла бы ислам. Соответственно, заслуживала бы того, чтобы тоже войти в рай вместе с ним. Культу говорит Хафиз ибн Касир, «Вазаль хадис лейса лаху аслун юатамаду алей фирафи». Говорит, во-первых, этот хадис не является достоверным. Нет какой-либо основы, на которую мы могли бы опираться относительно этого хадиса. То есть нет у него нормального подходящего иснада, чтобы говорить то, что этот хадис является достоверным. «Хуэйна магуа мин калям баалда сахаба». Но это лишь слово некоторых из сподвижников. То, что жены пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, в этой дуне, они же жены следующей жизни. Нам это пришло от Аммара ибн Ясира относительно Аиши радиаллаху анха. И пришло также относительно Аиши радиаллаху анха о том, что когда Джибриль алейхиссалям принес пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, суру, то есть изображение Аиши радиаллаху анха, и сказал, это твоя жена как в этой жизни, так и в следующей жизни. То есть указывая на то, что Аиша радиаллаху анха является его женой и здесь, и в следующей жизни. Говорит, «Вакаля Абу Исхак», и сказал Абу Исхак, «Аль-Марвази лейса бихарам», то, что ему не было запрещено. То есть не было запрещено жениться на иудейках и на христианках. وفي جواز التسري بالآمة الكتابية وتزوجه بالآمة المسلمة ثلاثة أوجه. А что касается того, было ли ему разрешено брать в качестве рабы кого-либо из женщин людей Писания, то есть иудеек или христианок, и также было ли ему разрешено жениться на рабыне мусульманке, то есть не на своей рабыне, а на рабыне другого какого-то человека, разрешено ли было ему жениться или нет. ثلاثة أوجه. Говорит в этом вопросе три мнения. أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الآمة المسلمة بل يحرم. Говорит более достоверное мнение в этом вопросе, то, что ему, то есть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено брать себе в рабыне кого-либо из женщин людей Писания, то есть иудеек и христианок, но не было ему разрешено жениться на мусульманке рабыне. Почему? Потому что тот, который женится на рабыне, то есть ребенок, рожденный у них, является кем? Является рабом, потому что ребенок следует за матерью в вопросах рабства и свободы. Поэтому некоторые из ученых сказали то, что не разрешено ему было жениться на рабыне мусульманке, для того, чтобы его рожденный ребенок не получился кем? Не был рабом. Баль яхрум. И это было ему запрещено. Аммаль ама аль-китабия. А что касается того, было ли ему разрешено жениться на ама, то есть рабыне из людей Писания, факата аль-джумхур битахриме никахиха алей. То, говорит, большинство джумхур, то есть большинство ученых, возможно, имеет в виду большинство шафиитов, указали на то, что ему также было запрещено жениться на такой рабыне. Опять-таки, почему? Опять-таки, по той же самой причине, чтобы ребенок не был рабом. وَطَرَدَ الْحَنَّاطِ فِيهَا وَجْهَيْن وَهُمَا ضَعِفَان جِدًّا. Говорит, а аль-ханнаты вывел в этом вопросе еще два других мнения, но они являются очень слабыми. Говорит, وَفَرَّعُ هُنَ فُرُوعًا فَاسِدًا تَرْكُهَ أَوْلَى مِنْ ذِكْرِهَا. Говорит, и здесь, то есть шафииты, вывели еще целую группу вопросов, оставить которые лучше, то есть не следует их упоминать, нет от них никакого смысла. وَذَنُّوَ مِنَ الْخَصَائِسِ أَلَّذِي زَجِرَ عَنْهُ إِبْنُ خَيْرَانُ وَلِمَامُ. Говорит, и это из тех видов отличительных свойств, изучать которые запретил Ибн Хайран, а также имам, то есть имам аль-Харамейн, кто аль-Джувейни. وَهُمَا مُصِبًا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Говорит, и в этом уже они являются правыми. Помните, в самом начале вопросов отличительных свойств мы упоминали то, что некоторые из ученых говорят, что отличительные свойства изучать запрещено. Некоторые говорят, что это разрешено, более того, желательно и, может быть, даже обязательно и тому подобное. Хабиб ибн Касир выбирал мнение о том, что это является разрешенным, может быть, даже желательным. Приводил слова имама ан-Науи. Что касается, говорит, вот таких вот некоторых вопросов, то есть которые не несут за собой вообще никакой деятельности на практике, и даже их во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не было ни на практике, ни в теории, что называется, говорит, нет смысла их изучать. Лишняя трата времени. То есть, значит, разобрались с тем, что было запрещено пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из вопросов никаха. Далее, теперь следующий раздел. Говорит Ал-Кисму Салис, теперь третий раздел. Ма убиха лаху мина никах дуна гайрихи. Что было разрешено пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в вопросах никаха. Мас аля, говорит вопрос. Ма это салаватуллаху саламу алей антис анисуа. Говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда скончался, у него было 9 жен. Вот тафаку аля ибаха титиса. Говорит, и ученые единогласны в том, что пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено жениться на 9 женах. Вахталяфа асхабуна фи джавази зияда. И говорит, шафииты разногласили в вопросе о том, а можно ли было ему жениться более чем на 9 женах. Фасахих анну кана лаху залик. Более правильное мнение то, что это было ему также разрешено. Вадалилюху ма филь Бухари. И довод на это приходит у имама аль-Бухари в его достоверном сборнике от Бундара, от Муаза ибн Хишама, от его отца, от Катады, от Анаса ибн Малика. Таль, который сказал, кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ятуфу аля нисаихи фи саа аль-вахида мин лейлин ау нахар. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обходил всех своих жен, то есть имеется в виду в половом отношении, за один час, либо ночью, либо днем. И их было у него 11 жен. Культу ли Анас? Тогда Катада задал вопрос Анасу ибн Малик. Халькану ютыку залик. Он был способен на это, то есть хватало ему на это мужской силы. Каля кунна натахаддасу анна уатая кувата саласин. Говорит Анас ибн Малик, мы разговаривали между собой об этом и указывали на то, что ему была дана сила 30 мужчин. Вафиривая арбаин. А в одном из ревятов говорится сила 40 мужчин. Говорит Сумар Аллаху аль-Бухари мин хадис Саид. Затем имам аль-Бухари передает этот хадис со слов Саида от Катады от Анаса ибн Малика ва индаху тиса, в котором, то есть в конце этого риваята приходит, и у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было 9 жен. Имеется в виду 9 жен, когда 9 жен одновременно. Ва кала Анас, и сказал также Анас ибн Малик, вот эти вот слова есть в некоторых нусхах, то есть в некоторых рукописях, а в некоторых их нет. Сказал тазаввуджа, саллаллаху алейхи ва саллям, хамса ашрата мраа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на 15 женщинах. Ва дахала би саласа ашра, и вступил в половую жизнь с 13 из них. Ва джитама индаху ихда ашра. Говорит, и все вместе у него за один раз было 11 жен. То есть единовременно было 11 жен. Ва-мата ан-тис'ин. И когда он скончался, у него было жен 9. Ва-каляху Катада айдан. И это же самое сказал также Катада. Для чего приводит это все Хафиз Ибн Касир? Чтобы указать на то, что правильное мнение, что пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено жениться более чем на 9 женах. Потому что приходит указание, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на скольки? На 15 женщинах. И одновременно у него было сколько? 11 жен. То есть больше, чем 9. Вазакарова ибн Саббах фи Шамилихи каль, и упоминает это также ибн Саббах в своей книге Шамиль, и говорит, вакаля Абу Убейд, сказал Абу Убейд, тазаввадж Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, 18 мраа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на 18 женщинах. Нет на это какого-то конкретного ясного довода. И, как мы говорили ранее, некоторые говорили, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на 20, на 30 женщинах, то есть увеличивали вот это вот число, основываясь на различные ложные, выдуманные хадисы или слабые сообщения. И на это делал опровержение Ибн Каим в своей книге «Зад аль-Маад». Говорит, «Ваттахада мин аль-има саласан», говорит Абу Убейд, и у него было 3 рабыни. Значит, с этим вопросом разобрались. Это основное отличительное свойство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в вопросах никаха. То, что посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено жениться более чем на 4 женщинах, а остальным мусульманам это запрещено. Максимум на скольких женщинах можно жениться, это на скольки? На 4. Мас'аля. Говорит далее следующий вопрос. Калю. Сказали они, опять-таки, кто? Шафииты. Вакана ясах акдуху билавзиль хиба. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мог жениться в качестве дара, в качестве подарка. То есть женщина могла подарить себя ему бесплатно, без обозначения какого-либо махра. Что же касается остальных людей, остальных мужчин, то они не имеют права на заключение никаха, в котором обговаривается отсутствие махра. Здесь может быть 3 ситуации. Разрешено ли жениться, обговаривая конкретный махр? Это является разрешенным и является основным видом бракосочетания. Второе, разрешается ли людям, вообще мужчинам, мусульманам, жениться на женщине, обговаривая отсутствие всякого махра? Вот это является запретным. И это было разрешено только пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И третья ситуация, разрешено ли жениться, не обговаривая никакого махра? Это является разрешенным. И в этом случае махр будет каким? Будет срединным. То есть таким, который распространен в этой местности относительно таких женщин. Говорит ли Каули и Тааля, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено жениться на какой-либо женщине, обговаривая отсутствие махра? То есть, когда женщина сама себя дарила ему в качестве подарка. Это было ему разрешено, и никому из других мусульман это разрешено не было. И это основывается на словах Всевышнего. «Ин вахабат нафсаха мин наби, и нарада набию айестанкихаха халисат аллака мин дуниль муминин». Если женщина дарит себя ему, то есть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мог жениться на ней, если он этого хотел. Халисат аллак, и это было разрешено только тебе, мин дуниль муминин, кроме верующих. Нам это 50-й аят из суры Аль-Ахзаб. Говорит, ва иза акадаху билавзиль хиба, фала махра биль акд, вала биддухуль бихиляфи гайрихи. Поэтому, говорит, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился в качестве дара, в качестве подарка, то он не был обязан никаким махрам, ни посредством бракосочетания, ни по причине начала половой жизни. Бихиляфи гайрихи, в противоречии кого? Остальных мужчин. То есть остальным мужчинам обязательно что? Обговаривать какой-либо махр. Если махр не обговорен, то махр будет каким? Срединным. Но не имеют права мужчины на сегодняшний день жениться на женщине, обговаривая отсутствие махра, обговаривая это в качестве подарка. Это является запретом. Валькани анхасару талаку фи салас. Теперь следующий вопрос. Развод пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сокращался ли только на 3? То есть, что имеется в виду? То есть, сегодня, если мы возьмем мусульман, то каждый из мусульман имеет право развести свою жену сколько раз? 3. Говорит, а что касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то это правило тоже действовало относительно него. То есть, мог ли он давать более чем 3 развода? 4, 5, 6, 7 и так далее. Фи ваджха. В этом вопросе 2 мнения у шафиитов. Асахухума нам. Самое достоверное из этих 2 мнений, то что да. То, что его развод сокращался на 3. Он не мог давать больше, чем 3 развода. 4, 5 и так далее. Лиуму мин ая. Из-за общности аят. То есть общность аятов, в которой говорится, что разводов всего сколько? 3. Это касалось как пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так и остальных мусульман. Вакиля ля. И второе мнение, что нет. То есть его количество разводов не ограничивалось 3. Лямну лямма лям янхасар никахуху фил арба, лям янхасар талакуху фит талакат ас-салат. Ведь потому что раз ему можно было жениться более чем на 4 женах, то и разводить ему можно было больше, чем 3 раза. Вада таассуф ли адамит талазум. В некоторых рукописях приходит «хада баиф». Это мнение является слабым или по-другому является каким? Тяжелым для восприятия. Для адами талазум, потому что нет никакой связи. То есть какая, говорит, связь между тем, что ему можно было жениться более чем на 4 женах, и между тем, что ему, значит, можно было разводить больше чем 3 раз. То есть, говорит, никакой связи между этими 2 вопросами не существует. Поэтому правильное мнение какое? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом вопросе не отличался от остальных мусульман. Как всем мусульманам, так и ему, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено и узаконено разводить одну из жен 3. не больше этого. Мас'аля, говорит, следующий вопрос. وَكَانُ يُبَاحُ لَهُ التَّزَوُّجْ بِغَيْرِ وَلِي وَلَا شُهُودْ عَلَى الصَّحِيحِ. Говорит, по более правильному мнению, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено жениться на женщине без разрешения опекуна и без присутствия свидетелей. لِحَدِيث زَيْنَبْ بِنْتِ جَحْش. Из-за хадиса Зейнаб бинт Джаш, анна канат тафхару аля азваджи ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям такул, то, что она хвалилась перед женами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорила, заувваджакунна агаликунна, то есть вас выдали замуж ваши семьи, вазаувваджанилля мин фоуки сабии самават, а меня выдал замуж сам Всевышний Аллах Субхану Тааля с высоты семи небес. Раваху аль-Бухари, этот хадис передает имам аль-Бухари. Значит, что отсюда берется? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мог жениться без разрешения опекуна, невесты или жены, и без присутствие свидетелей. Что касается мусульман после него, то если брак был заключен без согласия, без разрешения опекуна, то этот брак является каким? Является недействительным. Что касается свидетелей, то в этом вопросе есть разногласия. Более верное мнение то, что наличие свидетелей является необходимым, но не является обязательным условием действительности никаха. Так что если не будет свидетелей, то и никаха является каким? Недействительным. Говорит мас'аля. Теперь следующий вопрос. وَالْكَانِ يُبَحْلُهُ التَّزَوُّجْكِ لِحْرَامْ عَلَى وَجْهِهِ. Говорит, было ли разрешено жениться пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, в состоянии храма? Говорит, в этом вопросе два мнения у шафиитов. Ахадухума, первое мнение, ля. Нет, ему не было разрешено жениться в состоянии храма. لِعُمُمِ الْحَدِيثِ أَلَّذِي فِي مُسْلِمْ عَنْ عُثْمَانِ. Из-за общности хадиса, который приходит у имама Муслима со слов Усмана ибн Аффан. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ. О том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал. لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. Не должен человек, находящийся в храме, жениться. И нельзя его женить, и не может он также свататься. وَالْمُخَاطِبْ دَاخِلُ فِي عُمُمُ مُتَعَلِّقْ خِطَابِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. И произносящий какой-либо запрет, или наоборот, какую-то обязанность, сам входит в этот запрет. Это по мнению большинства. Это один из вопросов усуль аль-фикх. То есть, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был кем? Мухатиб. То есть, тем, кто произносит фразу. Если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кому-то что-то запрещал, то есть, в общем, мусульманам что-то запрещал, то сам он подпадал под этот запрет или нет? По более правильному мнению, да. То есть, запреты пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, распространяются и на него также. Кроме как, если есть какой-то довод, который его исключает в каждом конкретном вопросе. وَصَحَّهُ الْجَوَاسِ. Говорит, а некоторые из шафиитов указали на то, что правильным является мнение о том, что ему было разрешено жениться в состоянии храма. لِحَدِيث ابن عباس. Из-за хадиса ابن Аббаса, в котором сказано أَنَّهُ تَزَوُّجَ مَيْمُونَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. То, что он, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Маймуне, находясь в состоянии ихрама. أَخْرَجَهُ. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, у имама Муслима. وَلَكِنْ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مَيْمُونَ نَفْسِهَا. Говорит, но это противоречит тому, что передает имам Муслим от самой Маймуны бинт аль-Харис, радиаллаху анха, анна тазаввуджа биха ва хума халалан. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на ней, и он, также и она, не были в состоянии ихрама. Ва сахибул кисса а'ламу биха мин аль-гайр ва аллаху анха. И говорит, Маймуна была непосредственным участником этой истории, а значит, она лучше знает, женился ли на ней пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, будучи в состоянии ихрама или не в состоянии ихрама. Поэтому предпочтение отдается именно ее слову. Значит, вообще установлено, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, женился в состоянии храма? Нет, такого не установлено. Было ли это ему разрешено? Говорим, то, что общие доводы указывают на то, что это является запретным. Как для мусульман, так и для него самого также, саллиллаху алейхи ва саллям. Если кто-то хочет сказать то, что ему это было разрешено, тот должен привести на это какой-либо довод. Поэтому здесь останавливаемся на чем? На том, что это не было отличительным свойством пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, от остальных мусульман. Мас'аля, говорит следующий вопрос. وَإِذَا رَغِبَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا إِجَابَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتَهَا. Говорит, также из отличительных свойств пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что если посланник Аллаха хотел жениться на какой-либо женщине, то есть проявлял к ней интерес, то она обязана была согласиться на это, то есть не имела права отказывать ему в браке. Говорит, а что касается сподвижников, то им было запрещено свататься к этой женщине, если они знали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проявил к ней интерес. То есть просто интерес, даже если он не посватался. То есть, допустим, если ты хочешь жениться на какой-либо девушке, например, хочешь к ней посвататься. К ней уже кто-то посватался до тебя. Ты можешь свататься наверх сватовства твоего брата или нет? Нет, не можешь этого делать. А говорит Халид ибн Касир, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, чем отличался в этом вопросе? Что даже если пророк саллаллаху алейхи ва саллям не посватался еще к женщине, а просто поинтересовался этой женщиной и проявил к ней интерес, уже всем остальным было запрещено к ней свататься. А этой женщине было запрещено ему отказывать, если он ей предлагал. Говорит, это одно из мнений в этом вопросе. И, как мы видим, Хафиз ибн Касир здесь какого-то конкретного довода не привел. То есть, что касается именно женщины. Что касается сподвижников, то приходит. То, что когда муж Хафса бинту Умар скончался, а Умар ибн Хаттаб предложил ее кому? Абу Бакра Саддыку, также Усману ибн Аффану. И оба они отказались. И потом разъяснили это тем, что мы отказали, потому что знали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, интересовался ей. Поэтому отказали. То есть отсюда можно в какой-то мере предположить и взять указание на то, что сподвижникам было запрещено свататься какой-либо женщине, если они знали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проявил к ней интерес. Но указать на то, что каждая женщина, которая сватался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обязана была согласиться на этот брак, то такого указания, по крайней мере, Хафиз ибн Касир здесь не привел. Аллаху алим. Говорит мас'аля, следующий вопрос. Халькана яджибу алей ан йухсима линисаихи ва имаихи. Обязан ли был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делить ночи относительно своих жен и относительно своих рабынь? Так что касается рабынь, то нет обязанности делить ночи относительно рабынь, не то что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а даже у остальных мусульман. С этим вопросом, то есть не стоит на нем зацикливаться. Относительно рабынь нет обязанности чередовать ночи. Но что касается женщин, то как известно, то есть жен, то как известно, муж обязан делить ночи и чередовать ночи, если у него больше, чем одна жена. Так вот вопрос, а обязан ли был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чередовать ночи или нет? Аля ваджхи, в этом вопросе также два мнения. То есть некоторые сказали, был обязан, а некоторые сказали, не был обязан. Валлази язхар мин аль-хадис аль-вуджуб, то, что вытекает из хадисов, то, что он был обязан это делать, чередовать ночи между женами. Лянну, саллаллаху алейхи ва саллям, ламма марида, джаала ятуфу алейхинна ва хуа казалик. Потому что, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда заболел своей предсмертной болезнью, он все равно соблюдал очередь между женами, хотя это было ему очень тяжело. Хатта истаазанахунна ан юмаррада фи байти Аиша радиаллаху анха фа азинна ля. Говорит, пока он не попросил разрешения у остальных жен находиться в состоянии болезни в доме Аиши. И они ему это разрешили. То есть, хочешь сказать, Хафиз ибн Касир, если бы он не был обязан чередовать ночи, то он бы не просил бы разрешения. И на самом деле это не вытекает из этого хадиса. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил разрешения, потому что это пик справедливости, что называется, полноценность справедливости. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, придерживался справедливости в отношении своих жен. И более верное мнение в этом вопросе, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не был обязан чередовать ночи, но все равно их чередовал. И не упускал эту очередь и не менял эту очередь, кроме как с разрешения своих жен, проявляя к ним полноценную справедливость и проявляя свое полноценное великодушие относительно их в этом вопросе. Этот вопрос подробно разбирался на Нигде в книге о никахе из Булугуль Марам. И сам также Хафиз ибн Касир в своем тафсире пришел к этому мнению. Это пойдет у нас далее. Говорит Вакаля Абу Саид Алистахри ля яджиб. И второе мнение в этом вопросе сказал Абу Саид Алистахри, то, что это не являлось обязательным ему. Ля каули тааля, потому что Всевышний сказал, турджи манташа ва минхунна ва туи илейка манташа. То есть ты можешь отложить очередь, кого хочешь из них, а можешь приблизить очередь, кого хочешь из твоих жен. То есть относительно этого аята есть два тафсира. Некоторые сказали, что в этом аяте имеется в виду чередование ночей между женами. Ты можешь отложить ночь, кого захочешь, и можешь приблизить ночь, кого захочешь. А некоторые сказали, нет, в этом аяте имеется в виду, или идет речь о женщинах, которые хотят подарить самих себя тебе. Можешь кого-то из них принимать, а можешь не принимать. И Хафиз ибн Касир в своем тафсире указывает на то, что этот аят несет оба этих смысла. И этот смысл, и этот смысл подразумевает в этом аяте, и оба они являются верными. Фаякун мин аль-хасаис. Исходя из этого, это будет из отличительных свойств пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что он не был обязан чередовать ночи между женами. И это мнение действительно является более верным в этом вопросе. Вада куллю тафри аля анна тазавуджу халуа биманзиля ат-тасарри фи хаккина уля аля ваджихи. Говорит, и этот вопрос вытекает из другого вопроса. Женитьба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на женщинах была относительно него так же, как наше брание рабынь или нет? То есть имеется в виду, если у человека обычного есть рабыни, обязан ли он между ними чередовать ночи или нет? Не обязан. Обязан ли он сокращать количество рабынь только на 4? Нет. То есть он не чередует ночи со своими рабынями и может брать больше 4 рабынь. Правильно или нет? Это касается любого мусульманина. Так вот, некоторые сказали, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, жены были такими же, как у других людей рабыни. То есть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было разрешено ему брать более чем 4 жен, так же, как другим мусульманам разрешено брать более чем 4 рабынь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не обязан был соблюдать чередование ночей между своими женами, так же, как остальные мусульмане не обязаны чередовать ночи между своими рабынями. Аля ваджхи, говорит, в этом вопросе также два мнения. То есть приравнивается ли одно к другому? Женитьба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к чему? Взять у рабынь другими людьми. Мас'аля. Говорит следующий вопрос. Ва'атака Сафия ва'джа'аля итқаха садақаха. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил Софию, то есть из рабства, София бинт Хувей, освободил ее из рабства, и вот это вот ее освобождение сделал ее же махром. То есть, хочешь сказать Хафиз ибн Касир, что это было отличительным свойством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а остальным мусульманам это не разрешено. Но они должны, когда женятся на рабынях, все равно предоставить махр. То есть просто от того, что ты освободил рабыню, не годится как махр. То есть ты должен все равно махр сверху, что называется, заплатить. Камасабата фисахейни ананас говорит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил Софию и сделал ее освобождение и ее же махром, это установлено у Бухари и Муслима со слов Анаса ибн Малика. Фатыля маана залика анну атакаха ва шарата алейха ан татазаввуджа бих. Ученые разногласили, как конкретно эта ситуация произошла. Некоторые из них сказали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил ее из рабства, но поставил ей условие, то что вот это мое освобождение будет твоим махром, и ты обязана на мне жениться. То есть, после того, как я тебя освобожу, ты не можешь сказать, нет, я не хочу жениться, но я возмещу тебе деньги, которые полагаются тебе за то, что ты меня освободил. Фаваджиба алейха аль-вафа биш-шарт, бихиляфи гайри. Сказали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил ей такое условие, что я тебя освобожу, и потом ты не имеешь права отказывать мне в браке. Поэтому она обязана была это условие соблюдать, в отличие от других людей. То есть имеется в виду, если другой человек освободит свою рабыню с таким условием, то она после освобождения все равно может это условие не соблюдать. Это мнение не является верным в этом вопросе. Вакиля, второе мнение, джа'аля нафс аль-итк садакан. То, что само освобождение пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал махр. И это мнение является наиболее верным. И здесь необходимо указать то, что это не касалось только пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но касается также других мусульман. Если у мусульманина есть рабыня, то он может ее освободить, и это ее освобождение сделать чем? Сделать ее же махром. Васахха залика бихиляфи гайрихи ва ихтияри аль-газали. Говорит, и это было действительно в вопросе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в отличие от других людей, это выбрал аль-Газали. Как мы сказали, не в отличие от других людей. Другим людям это также является разрешенным. Культу, говорит далее Хафиз ибн Касир, «Юшкулю аля аза ма хакаху тирмизи ани шафии, анну джаваза залика ля ахадин нас». Уважен Машхур. Видишь, говорит, здесь мнение Аль-Газали противоречит то, что передал имам Ат-Тирмизи от имама Аш-Шафии. То, что имам Аш-Шафии разрешил это также и другим людям. Сказал другим, остальным простым мусульманам также разрешено освободить свою рабыню и вот это вот освобождение превратить в махр. И это, говорит, мнение является известным от имама Аш-Шафии. И это мнение действительно является верным. Уакиля, и третье мнение в вопросе, а'атакаха биля ивад, ва тазаввуджаха биля махр. Ла филь халь, ва ла филь мааль. То, что он освободил ее бесплатно и, соответственно, женился на ней тоже бесплатно. И ла филь халь, ва ла филь мааль, то есть не обязан был давать ей махр ни на данный момент, ни позже. То есть ни сиюминутный махр, ни отложенный махр не был обязан давать. Это мнение также не является верным. Верным является мнение второе, то, что само освобождение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, превратило во что? В махр. Говорит, «Уаху аль-махки анаби Исхак». Вот это третье мнение передал Абу Исхак, «Вакатаа бихи аль-хафиз Абу Бакр аль-Байхаки». И об этом также мнение заявил Хафиз Абу Бакр аль-Байхаки, то есть о его правильности. «Васахаху ибн Салах ан-Науви». И это третье мнение также назвал правильным ибн Салах, а также имам ан-Науви. «Культу», говорит Хафиз ибн Касир, «Уваджиха ш-шейх Абу Амар каулаху, ваджа'аля итқаха садақаха, яъни анну лам юмхирха, гайр анну атақаха». Видишь, Абу Амр ибн Салах разъяснил этот хадис таким образом. То есть, сказал то, что он, что значит превратил ее освобождение в ее махр. То есть, освободил ее бесплатно и, соответственно, что она не просила ничего в качестве махра от него. Фаякуну какаулихим аль-джуд зад ман ла задала. Голод является провизией того, у кого нет провизии. То есть, в том смысле, что вот эта вот фраза, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил Софию и сделал ее же освобождение, ее же махром, то есть они указали на то, что как будто бы вот эта вот фраза. Голод – это провизия того, у кого нет провизии, здесь то же самое. То есть он как бы что сделал? Он заплатил ей махр, в том смысле, что освободил ее бесплатно, и она тоже согласилась выйти замуж за него, что бесплатно. Вакиля баля махара хаджария. А некоторые сказали, это четвертое мнение, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдал ей в качестве махра одну из рабынь. Камара вагуль байхаки би иснадин гариб ля ясых. Как это передает аль-байхаки со слабым иснадом, который не является достоверным. Как мы сказали, правильным мнением является второе. И это не является отличительным свойством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Четвертый раздел, то есть имеется в виду четвертый раздел из вопросов никаха, в которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отличался от других людей. Говорит махтус сабе минан фадаил дуна гайрихи. Это те вопросы, которые касаются его достоинств. То есть достоинства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которыми он отличался от других людей. Фамин залика анна азваджаху уммахатуль муминин. Говорит из этого то, что его жены являются матерями правоверных. И понятие матери правоверных имеется в виду в языковом значении, в смысловом значении, в смысле уважения и почета. То есть не в прямом значении. То есть не означает то, что жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были в прямом смысле матерями правоверных. Поэтому неправильно сказать то, что Аиша радиаллаху анха мать Абу Бакра Саддыка, вместе с тем, что она же его дочь. Кал Аллаху тааля, сказал Всевышний, ан-набию ауля биль муъминина мин анфусихим ва азваджухум уммахатухум. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ауля биль муъминин, то есть ближе к верующим, чем они сами, а его жены являются их матерями, то есть матерями правоверных. Ва маана хазиль умума, и смысл этого материнства, аль-ихтирам ват-таа ва тахрим аль-укук ва вуджуб ат-таъзим. Говорит, смысл заключается в необходимости уважения и подчинения, и в запрете ослушания у уджуба та'зим, и в обязанности чего возвеличивания матерей правоверных. «Ля фи тахрим банатихинна», а не в том, что это материнство в прямом смысле. Так что если у жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были дочери, то что на них запрещено жениться. Поэтому приходит то, что некоторые из подвижников женились на дочерях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как Али ибн Аби Талиб, и также Усман ибн Аффан, радиаллаху анху. «Ваджаваз аль-хульва бихинна», и также их материнство не означает то, что верующие могли оставаться с женами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, наедине, так как сын может оставаться наедине со своей матерью. «Валя тантешир аль-хурма иля ман адахунна», говорит, и запретность не распространяется на кого-либо иного. То есть, если, допустим, у тебя есть мать твоя родная, то ее дочь для тебя сестра, то ее, допустим, что сестра для тебя тетя и так далее. То есть распространяется что? Хурма, то есть как бы родственная связь. А здесь, говорит, относительно матерей правоверных, то есть жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не распространяется вот эта вот родственная связь дальше матерей. Вагаль гунна умагатуль муминат. Следующий вопрос. А жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если мы сказали, что они матери верующих, то являются ли они матери верующих женщин? Аля ваджхи. Здесь говорит два мнения ученых. Сахаху альмана. Первое мнение, то что более верно, то что нет. Жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были матерями верующих мужчин, но не были матерями верующих женщин. Ва каулю Аиша радиаллаху анха. И это мнение Аиши радиаллаху анха. Фада тафрия аля аннаджам аль-мудаккар ас-салим. Хал ядхулю фихи ниса. Говорит, этот вопрос вытекает из какого другого вопроса? То есть множественное число, нормальное, здоровое множественное число, которое указывает на мужской род, подпадают ли под него женщины также в арабском языке или нет? Ва хия мукаррара фил-усуль. И этот вопрос разбирается в книгах по усуль фикх. Правильное мнение какое мы говорили? Если Всевышний, допустим, говорит, я юхан муминун, о вы, которые уверовали, сюда входит женщина или нет? Входит женщина, то есть под слова муминун, муслимун, танитун и так далее. Хоть в прямом значении это касается мужчин, но женщина тоже подпадает туда таба, то есть как бы следуя за мужчинами. Поэтому можно сказать то, что жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были матерями как верующих мужчин, так и верующих женщин. Хугалю пальти ихватихинна ахуаля муминин. Теперь другой вопрос. Если у жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были братья, так, допустим, у Умму Хабиба был брат кто? Муавия ибн Аби Суфьян, например. Или у Хафсы бинт Умар был брат Абдулла ибн Умар. Можно ли сказать то, что они дяди верующих, значит? То есть, как бы получается, брат матери. Брат матери кто? Халь, то есть дяди. Говорит фиги низа. В этом вопросе, говорит, есть разногласие. Он нос джавазу. И нос, то есть контекст, то, что это разрешено. Имеется в виду контекст кого? Имама Шафии. Не имеется в виду хадис. И во всех вот этих вот вопросах, когда мы говорим, что это разрешено, имеется в виду в смысловом значении. Значении языковом, а не в терминологическом значении. То есть эти термины не устанавливаются, как сестры верующих или дяди верующих и тому подобное. Но установлен какой термин? Матери правоверных. Вот этот термин, как термин, установлен. Но с языковой точки зрения можно сказать, то, что братья жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, являются для нас дядями. Только в языковом значении. Но как термин это не принято у обладателей знаний. Говорит, «Ва ютлаку аля банатихинна ахаватуль муминин». Видишь, и можно ли сказать на дочерей жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что они сестры наши, то есть сестры верующих? Какое правильное мнение в этом вопросе? То, что да, можно. В том смысле, что все верующие братья, все верующие сестры. И здесь нет исключения дочерям жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Нас шафии фил мухтасар аля джавазии». Имам Шафии указал на то, что это разрешено. То есть его слово об этом приходит в книге «Аль-Мухтасар», то есть «Мухтасар аль-Музани». «Ваджавазаху баду расхаб». И также некоторые шафииты указали на то, что это разрешено. «Вамана амину ахарун». А другие шафииты запретили это. «Вахад анкара ибн Саббах ва гайруху далика аль-Музани». Но ибн Саббах, а также другие, порицали за это аль-Музани, то есть за то, что он сказал, что это запрещено. «Вакалю галатун». И сказали, это является ошибкой. То есть, знаешь, что получилось у нас? То, что дочери жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, называются нам сестрами. Называются сестрами правоверных. Почему? Потому что они подпадают под общий контекст. «Иннамал муминуна ихва». Поистине верующие, братья и, соответственно, также сестры. Так, давайте здесь на сегодня остановимся, и остальные вопросы, иншаллах, будем разбирать на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта. Астагфируллаха ва атубу илейк.